Здравствуйте, сегодня среда, 4 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины выбили российские подразделения занятого ими плацдарма на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. На юге Донбасса продолжаются тяжелые бои. Министры обороны стран НАТО обсуждают дальнейшую военную помощь Украине. Консенсуса по поводу приглашения Украины в Североатлантический союз по-прежнему нет. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевая процентная ставка по кредитам в декабре может быть опять повышена ради сдерживания инфляции. Также сегодня.
Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем. Они сдают бесплатно. У них принимает это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказал, 48 тысяч.
По словам заместителя министра обороны России Анны Цивилевой, в ее ведомстве зафиксировано почти 50 тысяч обращений по поводу пропавших без вести в Украине российских военнослужащих. По данным украинского аналитического центра Deep State, вооруженные силы Украины смогли выбить российские подразделения с плацдарма на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, который они захватили в результате неожиданной операции 24 ноября. Плацдарм угрожал обороне города Купинск, который расположен в 20 километрах южнее. На участке, где переправлялись российские войска, русло реки сужается и делает изгиб в сторону оккупированного Россией левого берега Оскола. Одновременно сообщается, что подразделения ВСУ могут попасть в окружение в районе поселка Великая Новоселка на юге Донбасса, который также играет важную роль в обороне Запорожской области. Вот как оценивает ситуацию украинский военный обозреватель Денис Попович.
Ну, это была очень неприятная история, когда они перешли на правый берег речки Оскол. Во-первых, это форсирование водной преграды, которая могла служить рубежом для обороны. Во-вторых, там сразу несколько угроз возникало. Да? То есть, если мы посмотрим на Новомлынск, мы видим село Дворечное, да? То есть, и далее Або Дворично, украинскую мову. И ниже еще Масютівка, то есть это охват, переход на другой берег, охват Дворичный. И далее продвижение по дороге прямо на Купинск. То есть там прямая дорога на Купинск идет. То есть это не просто уже речь идет о том, что противник может благодаря плацдарму на восточном берегу речки Оскол продвигаться на восточный берег Купинска. Он еще может захватить город с двух сторон, охватить его. А Купинск, он очень важен с точки зрения логистики, с точки зрения морально-психологического состояния. И с политической точки зрения он крайне важен. Поэтому этот плацдарм в районе Новомлынска было очень опасно. Сейчас необходимо сбросить в реку Оскол и плацдарм возле Масютевки для того, чтобы очистить западный берег этой реки от присутствия противника и восстановить там линию обороны. Плюс, в общем-то, и потеря населенных пунктов уже вот оно само по себе неприятно. Мало того, что мы отступаем на юге Донецкой области, то еще на освобожденной ранней территории не хватало нам еще уступать противнику обратно. Там были естественные преграды на западном берегу речки Оскол, и противнику, скажем так, удалось перейти в том месте, где эти естественные преграды, в общем-то, были менее ярко выражены. Курахово и Великая Новоселка – это все юг Донецкой области. То есть, если противнику удастся решить свои вопросы по поводу Курахова, а там ситуация крайне тяжелая, и продвижение, к сожалению, продолжается. Может быть, менее высокими темпами, как раньше, но продолжается. Идут бои уже непосредственно в самой застройке Курахова. И крайне опасная ситуация возле Успеновки. Это карман, который расположен южнее Курахова. Там ситуация крайне тяжелая. А Великая Новосилка – это село, получается, чуть-чуть оно западнее. Но, тем не менее, все равно мы можем рассматривать его в контексте ситуации под Курахом. Это село находится тоже в таком кармане. И если удастся сомкнуть вот эти клещи, то, к сожалению, из Великой Новосилки придется уходить. А вместе с Кураховым мы теряем таким образом юго Донецкой области. К большому сожалению, есть информация о том, и она подтверждается из нескольких источников, что мы были не готовы к наступлению противника возле Великой Новосилки, и таким образом там сложилась такая ситуация. Помимо прочего, то есть если этот населенный пункт будет захвачен, то противник сможет получить еще одно направление для продвижения в сторону трассы Курахова-Запорожье. Опять же, в контексте Кураховского направления мы рассматриваем. То есть может его перерезать сильно западнее Курахова и поставить наши части, которые там держат оборону, в этом Кураховском кармане в крайне тяжелое положение. Но, безусловно, это еще дополнительная возможность для того, чтобы обходить наши подготовленные позиции в Запорожской области. То есть это в контексте тех разговоров, которые сейчас говорят о том, что возможно наступление противников в Запорожской области. То есть вот такие вот различные угрозы создает нам ситуация возле Великой Новоселки, если противнику там удастся выполнить свою задачу. Как мне кажется, наступление противника приостановлено, но не остановлено. Возможно, бойцы на этих участках будут со мной спорить. Возможно, им так не покажется, да, то есть, но вот такой вот взгляд стороннего наблюдателя действительно складывается впечатление, что удалось продвижение противника приостановить, замедлить. Но, повторюсь, еще раз не остановить. То есть он продолжает сохранить инициативу и продолжает продвигаться. То есть здесь какой-то стабилизации, на мой взгляд, сейчас нет совершенно никаких оснований, к этому сожалению.
Это был украинский военный обозреватель Денис Попович, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Как я уже рассказывал, вчера в Брюсселе во вторник открылось совещание министров обороны стран НАТО, и в этот же день Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором подчеркивается, что Киев не согласится ни на какие гарантии безопасности для Украины, не предусматривающие ее членство в НАТО. Приглашение Украины в Североатлантический альянс устранило бы один из главных аргументов России для ведения войны, а именно предотвращение вступления Украины в НАТО, подчеркнул прибывший в Брюссель украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, напомнивший, что в эти дни отмечается 30-летие Будапештского меморандума, который должен был обеспечить безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Все кончилось тем, что Россия сначала аннексировала при попустительстве Запада принадлежащий Украине Крым, а потом начала против Украины кровопролитную войну, напомнил Андрей Сибига.
В этот день исполняется 30 лет этой бумаги. Это правдивое доказательство, это настоящее напоминание о том, что любые долгосрочные решения о долгосрочной безопасности Украины неуместны и неприемлемы. Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить безопасность Украины и трансатлантическую безопасность.
Это был министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Тем не менее, хотя руководство НАТО заявляет, что путь Украины к вступлению в Североатлантический союз является необратимым, ни о каких датах приглашения Украины в НАТО или сроках ее вступления в альянс пока речь не идет. Консенсуса по этому вопросу в НАТО нет. Некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, выступают категорически против приема Украины в НАТО. Есть государства, которые, судя по всему, собираются определить свою позицию по этому вопросу только после прихода к власти в США администрации избранного президента Дональда Трампа. Несколько сделанных в последние дни заявлений президента Украины Владимира Зеленского об условиях, на которых Киев может согласиться на переговоры о прекращении горячей фазы вооруженного конфликта с Россией, а также утечки в западную прессу по поводу вариантов соглашения о прекращении огня, тоже стали предметом обсуждения. Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем письменном заявлении призвал партнеров по Североатлантическому союзу пока сосредоточиться на оказании военной помощи Украине, чтобы обеспечить ей лучшие позиции в переговорном процессе в будущем.
Не нужно сейчас обсуждать детали мирного процесса. Важно, чтобы Украина получила все необходимое для ведения переговоров с позиции силы. Нам нужно больше военной помощи и меньше разговоров о возможных сценариях мира.
Это было заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Прибывший на совещание в Брюссель государственный секретарь США Энтони Блинкен особо отметил желание Соединенных Штатов помочь Украине обеспечить стабильное энергоснабжение этой зимой, в то время, когда Россия постоянно подвергает прицельным ударам объекты украинской критической инфраструктуры, в первую очередь, конечно, именно энергетические. И вот что Энтони Блинкен заявил, общаясь с журналистами перед совещанием министров иностранных дел стран НАТО.
Мы разделяем обеспокоенность Марка Рютте по поводу продолжающейся агрессии против Украины. Но это только подчеркивает наше стремление обеспечить Украину всем, что ей нужно, чтобы бороться на поле боя, а также справиться с продолжающимися атаками на критическую инфраструктуру, когда Путин вновь пытается использовать зиму в качестве своего оружия, чтобы люди мерзли в домах без света. Мы не позволим этому произойти. Наши намерения в этом вопросе также непоколебимы.
Это было заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена. Между тем, недавно назначенная заместителем министра обороны России статс-секретарь Анна Цивилева, которая, как известно, приходится двоюродной племянницей Владимиру Путину, на встрече с членами Думского комитета по обороне сообщила, что в ее ведомство подано почти 50 тысяч обращений родственников воюющих в Украине российских военных, пытавшихся выяснить судьбу своих близких. Цивилева сообщила об этом в контексте обсуждения вопроса о сборе образцов ДНК участников так называемой специальной военной операции на случай необходимости опознания их тел после гибели. Судя по всему, Цивилева не знала, ну или, может, забыла, что ведется трансляция заседания Комитета по обороне. Глава комитета Андрей Картополов, услышав приведенные Цивилевой цифры, быстро сказал, что эта информация является очень чувствительной и несколько растерянной, так, по крайней мере, показалось, замминистра поспешила пояснить свои слова. Вот как это прозвучало.
Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем, они сдают бесплатно, у них принимает это МВД, абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились, я уже сказала, 48 тысяч, это тоже ведется.
Единственный один момент, коллеги, вот здесь вот она какие-то цифры называла, в том числе вот без отсутствующих, я где-то прошу, этими цифрами нигде не фигурирует. Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять итоговые, тоже там, чтобы эти цифры нигде не
главы. Александр Ильич, это просьба. Ну, мы в любом случае посмотрим, еще и комитет по обороне тоже посмотрим. Здесь вопрос такой очень чувствительный, надо все острые углы нам обойти.
Подождите, еще минуточку я скажу. Я назвала цифры не пропавших, а обращений к нам. Понятно. Многих они найдут. Поэтому это цифры именно обращений, а не статистика.
Это был фрагмент заседания Комитета Государственной Думы России по обороне. В разговоре участвовали заместитель министра обороны России Анна Цивилева и глава комитета Андрей Картополов. Итак, родственники участников так называемой СВО почти 50 тысяч раз обращались в Министерство обороны, разыскивая своих близких. Анна Цивилева, судя по ее словам, в любом случае это признает. И действительно вполне возможно, что кто-то из разыскиваемых все-таки найдется живым. Вопрос, много ли из этих 48 тысяч. На заседании Думского комитета по обороне предлагалось также рассмотреть вопрос о присвоении статуса ветераны войны солдатам срочной службы, принимавшим участие в боях. А они принимали участие в боевых действиях, удивилась Цивилева. Да, под Курском, ответили ей. Этот вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на вчерашнем заседании обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке после захвата исламистской группировкой Хаят Тахрир аш-Шам второго по величине города Сирии Алеппо. Группировка пока продолжает успешно противостоять сирийским правительственным войскам режима Башара Асада, действующим при поддержке российской боевой авиации, размещенной в Сирии 8 лет назад. На заседании запомнилось выступление посла России в ООН Василия Небензи. Он не только постоянно обвинял США в поддержке, как он выражался, террористического нападения на законный, по его мнению, сирийский режим. Небензи, простите мне эту иронию, частично объяснил, почему вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава и боевых дронов в войне с Россией, обвинив Главное управление разведки Министерства обороны Украины в прямом участии в событиях в Сирии. Автор знаменитого заявления об украинских боевых комарах и птицах-переносчиках заболеваний, не поражающих только россиян, не забыл упомянуть и о научных центрах, которыми, как он уверен, в первую очередь заинтересовались агенты Главного управления разведки Минобороны Украины.
В этом контексте хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след Главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжении оружием боевиков, действующих на северо-западе СССР. Мы неоднократно говорили, в том числе и в зале Совета Безопасности, о нахождении в провинции Идлиб украинских военных инструкторов из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков ХТШ для боевых действий. Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии. Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ факт их поддержки Украины не только не скрывают, но и откровенно им бравируют. Мы также делились информацией о том, что сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями.
Это был фрагмент выступления посла России в ООН Василия Небензи на вчерашнем заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Что же касается позиции США по отношению к происходящему в Сирии, то ее сформулировал пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, подчеркнувший, что в Вашингтоне не изменили отношение к режиму Башара Асада и призвавший Россию и Иран отказаться от поддержки этого режима, чтобы предоставить сирийскому народу право на свободу волеизъявления. Вот что Мэтью Миллер, в частности, сказал.
Наша политика в отношении Сирии остается неизменной. Асад — жестокий диктатор, у которого руки в крови ни в чем не повинных граждан Сирии, его народа. В конечном итоге мы хотели бы видеть политический процесс, который дал бы сирийскому народу возможность самому выбирать своих лидеров, как это предусмотрено в резолюции ООН 2254. Мы по-прежнему призываем все страны использовать свое влияние, чтобы способствовать продвижению политического процесса. Мы также считаем, что будет полезным, если Россия и Иран прекратят свое дестабилизирующее влияние внутри Сирии. Мы видим, как они это делают вот уже более 10 лет, что не приносит пользы ни сирийскому народу, ни региону в целом.
Говорил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. Многие эксперты, в том числе и те, чье мнение звучало в предыдущих выпусках информационного дайджеста «Время свободы», отмечали, что на нынешнюю ситуацию в Сирии очень серьезное влияние оказал мощный удар Израиля по базирующейся на юге Ливана проиранской группировке «Хизбалла», которая в результате была очень серьезно ослаблена. Иран также не в состоянии оказывать Асаду такую же поддержку, как и раньше. Россия же была вынуждена перебросить значительную часть дислоцированных в Сирии войск в Украину. Это значительно осложнило и ситуацию для признанной в США и Европейском Союзе террористической организации радикальной группировки «Хамас» в Газе, которая осталась один на один с Израилем. Вряд ли можно считать совпадением, что вчера до сих пор враждовавшие палестинские движения «Фатх» и «Хамас» достигли соглашения о формировании некой административной комиссии по управлению сектором Газа после окончания войны. Напомню, что главой палестинской автономии формально считается лидер «Фатх» Махмуд Аббас. Однако «Фатх» сохраняет контроль только над западным берегом, а «Хамас» после победы на выборах в Газе в 2007 году изгнал «Фатх» из Газы, а многих из тех, кто пытался противостоять им или отказывался уехать, хамасовцы просто убили. Теперь, видимо, наметилось какое-то примирение, хотя его перспективы выглядят очень и очень туманно. А избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что после церемонии инаугурации в конце января он собирается действовать очень решительно в том, что касается ситуации на Ближнем Востоке. В социальных сетях Трамп обратился к Хамас, потребовав освободить всех захваченных группировкой 7 октября прошлого года израильских заложников. Вот что, в частности, он написал.
«Все вокруг говорят о заложниках на Ближнем Востоке, которых держат в плену насильственно, бесчеловечно и против воли всего мира. Но это все разговоры и никаких действий. Так пусть правда об этом станет предупреждением. Если заложники не будут выпущены на свободу к 20 января 2025 года, дате, когда я с гордостью займу офис президента Соединенных Штатов, тогда тех людей на Ближнем Востоке, по чьей команде были совершены эти зверства против человечности, ждет адское возмездие. Сейчас же отпустите заложников».
Это было опубликованное в социальных сетях заявление избранного президента США Дональда Трампа. Ну и последняя на сегодня тема. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что Центробанк не исключает очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря. По мнению Набиуллиной, именно высокая ключевая ставка по кредитам позволяет сдерживать инфляцию в России. Предложение о понижении ставки Набиуллина отвергает и при этом подчеркивает, что предпосылок к уменьшению инфляции нет. Это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса, сказала глава Центробанка. И вот что она добавила на макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет», употребив метафору «тормозной путь».
С помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль. Но это, конечно, полдела. Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. И в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 26-й год. Ну вот когда звучит ваш вопрос, а не лучше ли отодвинуть эту цель на попозже? На мой взгляд, этот вопрос был бы уместен в 22-м году, когда у нас произошел резкий рост цен в связи с внешними ограничениями и с кардинальными изменениями условий функционирования российской экономики, и бизнесу надо было адаптироваться. И мы проводили мягкую денежно-кредитную политику и проводили ее до тех пор, пока экономика полностью не восстановилась, и потом уже инфляция приобрела совершенно другую природу, связанную с перегревом спроса.
Это была глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Тормозным путем метафоры Набиуллиной не ограничились. Она сказала также, что сильное сердцебиение, читая высокая инфляция, возможно для бегуна на спринтерские дистанции, читая в краткосрочной перспективе, но для стайера, марафонца это все-таки очень плохо. А вот заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов опубликовал от имени мальчика Димы из синей группы детсада письмо Деду Морозу и Снегурочке, в котором Дима просит их о нескольких вещах. Мальчик явно любит железную дорогу, а потому одна из просьб – поддержать проект высокоскоростной железной дороги Москва-Петербург через субординированные кредиты из Фонда национального благосостояния в первом квартале будущего года. Кроме того, Дима хочет, чтобы ему понятнее объяснили, каким путем Россия будет двигаться к цели по инфляции в 4% и в какой мере Центральный банк учитывает риски рецессии. Дима просит Снегурочку активнее вмешиваться на валютном рынке в периоды повышенной волатильности курса рубля. Ведь тогда, уверен мальчик Дима, потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает. Почему Дима именно из синей группы детсада, более или менее понятно. Таков цвет логотипа финансовой группы ВТБ. А вот кто имеется в виду под Дедом Морозом и Снегурочкой? Вот как на этот вопрос отвечает макроэкономист Артем Кочнев. У него, впрочем, свои метафоры.
Ну, Дед Мороз в данном случае это, конечно, правительство и президент, исполнитель власть. Снегурочка – это, конечно же, аллюзия на Центральный банк. Хотя, если честно, мне бы больше нравилась немножко другая метафора. Я бы посчитал, что Центральный банк в данном случае – это скорее доктор, который должен лечить очень больного пациента. А вот Дед Мороз был бы в моем случае таким, знаете, человеком, коучем, который прописывает очень опасную терапию. А больной человек – это российская экономика, которая вот повышенная инфляция – это примерно как температура. Как известно, температура может возникать по разным причинам. Можно, например, получить какой-то очень серьезный внешний шок, ну, например, инфекцию вы получили, да? Вот так в экономике, например, импортные цены выросли, это перейдет в цены во внутренней экономике. И также здесь, если вам назначили, например, какие-то стимуляторы, метамфетамин, например, да, это приведет к повышенной температуре тела. Вот, собственно говоря, это то, что сейчас российская экономика происходит. Потому что если продолжать, собственно, метафору про плохую терапию, вот если вы продолжаете есть метамфетамин, и вам от этого плохо, вы приходите к доктору и говорите: «Доктор, мне плохо». И доктор вам говорит: «Ну, слушайте, ну вы перестаньте стимулянты принимать, и причина рассосет сама по собой». А вы ему говорите: «Простите, я не могу, потому что у меня триатлон и Ironman уже на 3 года вперед расписаны. Мне нужно быть быстрым и ловким и, значит, продолжать показывать свою наилучшую форму». И тогда у доктора остается очень небольшой набор инструментов, чтобы вам помочь. Вот он прописывает вам ибупрофен, это повышение ключевой ставки. Результат от этого такой, что вы ровным слоем пытаетесь снизить температуру тела, при том, что у вас есть узкие сектора, узкие моменты, которым вы таким образом совершенно не расшиваете. Это как раз обрабатывающая промышленность, вся военная экономика, ну и часть компаний, которые получают преференции на фоне, собственно, продолжения вот этого карнавала дешевых денег. Собственно, Центральный банк эту проблему решить не может, у него нет тех инструментов. Он может начать пытаться бить по рукам, но тогда, собственно, тем людям, которые выдают вам эти стимулянты, но тогда к Деду Морозу придут люди и скажут: «Простите меня, мы тут, значит, пытаемся триатлон пробежать, да, на рекордных показателях, а нам здесь руки заламывают. Так нельзя». И это, собственно говоря, вот причина того дисбаланса, который сейчас складывается, и причина, почему все эти крики, которые возникают, да, они, собственно говоря, большей частью, когда направлены в адрес Центрального банка, они не по адресу, потому что не он причина проблем, и у него нет инструментов эти проблемы адекватно решить. Вы можете попытаться сбить температуру, да, но вы ибупрофеном ее собьете. Но если вы продолжаете вести вот эту терапию накачками вашей экономики дешевыми бюджетными деньгами, не решая структурных проблем. А структурные проблемы российской экономики, вот у нее есть фиксированный набор мощностей, с которыми нам может оперировать. И она больше в нормальном состоянии произвести не может. Это вот как раз сколько вы можете пробежать там 40 километров за какое время. А вы хотите пробежать больше. Вы пытаетесь накачать, собственно, человека какими-то препараторами, ну и в результате вы получаете повышенную как раз там, температуру, потоотделение и кучу других проблем. Это как раз инфляция. Поэтому либо вы стараетесь улучшать именно структурные компоненты, а это нельзя сделать за один год или за два. Это вообще проблема ну, фундаментального характера. Это годы тренировок, если уж на то пошло, да, если продолжать эту метафору. Но это не то, что сейчас происходит. Результат нужен здесь и сейчас. В результате вваливается большое число бюджетных денег. Они переливаются в повышенные цены, потому что вы либо на внутреннем рынке пытаетесь скупить весь товар, который ограничен, соответственно, те, кто вам продают, они повышают цены, либо вы обращаетесь к внешним рынкам, и вы тогда усиливаете давление на рубль. Да? У вас больше покупаете импорта, соответственно, вам нужно больше продать рубли, обменять их на какую-то валюту ликвидную, будь то юань или это доллары. Соответственно, вы продаете рубли, у вас давление на рубль. Чем дороже рубль, тем дороже общий импорт. Соответственно, снова повышается цена. Это то уравнение, которое не имеет адекватных решений в тех параметрах, в которых сейчас находится и работает центральный банк. Поэтому, когда он повышает ключевую ставку, он пытается воздействовать, ну, в общем-то, через импортный канал. Да? Но он ровным слоем ложится, и прежде всего, не на тех людей, не на тех экономических агентов, которые, собственно, генерируют вот эту повышенную инфляцию. А кто ее генерирует? Да, ее генерирует как раз, ну, оборонный сектор, обрабатывающая промышленность, которая зависит от этого. Отчасти производители сырья, ну и тот социальный блок, те, скажем так, чистые получатели трансфертов бюджетных, которые получают его, опять-таки, по, как правило, либо оборонным каналам, да, это выплаты военнослужащим, ну, либо какие-то льготные программы, вот до какого-то момента в этом году это была льготная ипотека. Я ожидаю, что будет продолжение наращивания бюджетных расходов для достижения, прежде всего, конечно же, военных целей. Это будет выражаться повышенной инфляцией, то есть примерно будет то, что вот мы наблюдаем сейчас. Я, честно говоря, плохо верю в тот прогноз и цели, которые Центральный банк озвучил по инфляции, которые он ожидает на следующий год, просто потому что уже есть определенные сформированные ожидания у населения и у бизнеса, и они уже несколько кварталов и даже несколько лет идут вот повышенными темпами инфляции, и мы знаем, что люди, как правило, формируют свои ожидания. Вот как было вчера, значит, соответственно, будет примерно и сегодня. И исходя из этого будут формировать цены. Я бы не ожидал рецессии до тех пор, пока бюджетные расходы продолжают литься тем потоком, который они идут. Структурный рост российской экономики, конечно, будет ограничен, и я не жду здесь каких-то хороших результатов. Это не будет видно в цифрах, конечно. Беда в том, что структурный рост — это такая немножко умозрительная величина, да, то есть мы пытаемся ее прикинуть. Но просто зная то, как она работает и какие меры предпринимаются, это действия российского правительства, они не направлены на то, чтобы... или их эффективность этих действий, они не помогут расширить узкие места. Они их, наоборот, как правило, перегружают. И в этом будет продолжаться это главная проблема.
Мнение макроэкономиста Артема Кочнева, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».